Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. И наш гость сегодня – писатель, историк и фотохудожник Юрий Бродский, автор двух больших книг. Одна вышла несколько лет назад, называется «Соловки. 20 лет особого назначения». И только что появилась вторая – «Соловки. Лабиринт преображений». И посвящена она не только Соловецкому лагерю, как первая, но и природе архипелага, его истории древней, монастырской, ну и частично современности. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
И у меня вот первый же вопрос. Получилось так, что книга не всем приятна, на нее написан типа такой донос, что ли, с обвинениями в экстремизме. Это связано с тем, что у вас концепция как бы расходится, ну, с той, которую сегодня дают экскурсантам, приезжающим на Соловки, те, кто распоряжаются сейчас архипелагом и монастырем, так?
Я даже не знаю, можно ли сказать слово «концепция». Ну, просто в том, что рассказывают экскурсантам, которые приезжают на Соловки, и паломникам, много ошибок. И это началось не вчера и даже не при советской власти, а гораздо раньше. Но, тем не менее, ошибки грубые. Ну, вот современным монахам не нравится, например, что я рассказываю о Крымской войне. Потому что всегда преподносилась Крымская война как великий подвиг монахов.
Отбили штурм, да, так получается?
Да, да, да. Да, что подошли злые англичане, значит, на огромных фрегатах, 60-пушечных, потребовали сдачи монастыря, монахи не отказались сдаваться, заняли круговую оборону, там, и весь мир поднялся на защиту, и чайки соловецкие летали и какали на английских артиллеристов, не давали им целиться, и Богородица защитила монастырь. И, в общем, это такая легенда была блестящая.
А у вас все как-то прозаически подошли, случайно перестрелялись?
Я просто полез в английские архивы, в фонд капитана в Ричмонде. И там есть отчеты капитанов, есть карта, где стояли эти корабли и как они двигались. И оказалось, что с промерами глубин, конечно, и всего прочего. И перечень боеприпасов, которые были израсходованы. И оказывается, что это совсем другая история. Англичане подошли и хотели купить мясо валов. Подняли сигнальные флаги. В монастыре никто не знает, значит, что вот они пишут, что хотим купить мясо валов, за все будем платить. Тогда выходят монахи, идут крестным ходом, вокруг монастыря англичане ничего не понимают. И англичане опять, значит, подают другой сигнал. Два выстрела из сигнальной пушечки, холостой пушки, носовой. Значит, это значит, можно ли подойти к берегу. А фейерверкер Друшлевский, который сидел в засаде уже давно, он решил, что война началась. И влепил из засады ядро ниже ватерлинии англичанам, попал удачно. Те отходят, отстреливаются. Ну, действительно, присылают бумагу, что оскорблен действием английский флаг. Требуем сатисфакции, требуем сдачи пушек и шпаги коменданта. На что монахи отвечают... так как запорожцы султану, может быть, без мата, но по форме очень хамски, конечно, что тут военных нет, поэтому сдаваться некому, и будем обороняться. И англичане отходят на морскую милю, потому что у них никаких ресурсов нет, чтобы штурмовать этот монастырь. И с расстояния более километра ведут обстрел. И пушки были у них не 60-пудовые, как пишется у нас во всех этих учебниках, хрониках, а 32-фунтовые. И количество пушек было не по 60 на каждом корабле, а по 14. И ядра совсем другие, и все не так вообще. И после этого обстрела, ну, и по времени там различия совсем в два раза наши, пишешь, это длиннее было. И потом англичане уходят. Но архимандрит Александр, который в это время возглавлял монастырь, Его назначили архимандритом только во время войны вообще. Он до этого был полковым священником. Он оказался гениальный пиарщик, конечно. И он пишет чудесный отчет вот о том, как оборонялись, как эти бомбы падали, как их тушили. Там какие-то были огромные снаряды. И...
В общем, задурил начальство.
Ну, он не дурил начальство, он только в синод написал. А так как нет хорошей какой-то положительной информации по поводу Крыма, Николай I понимает, что война уже проиграна, и вдруг поступает такая информация, и он приказывает распечатать этот отчет во всех газетах. И еще сделать перевод для прусского короля, которого он особо уважал. И вот пошла писать губерния после этого. И изменен устав монастыря был. Специальные праздники внесены по этому поводу. Крестные ходы устраивали. И на стенах были нарисованы огромные черные круги, как будто это попадали ядра английские, во следы попадания этих ядер. Ну, сейчас уже все понятно, что это не так. Я приезжаю и говорю, я вот, ребята, привез отчеты, привез карты. Вот все не так было. Не хотят слышать об этом. И сейчас идет реставрация или ремонт, я не знаю, как назвать в монастыре. И они опять рисуют эти огромные черные круги.
А говорят, еще и лишайники стирают, да, со стен?
Ну, это другая история, да. Стены покрыты лишайниками разного цвета, красно-коричневого, там, темный, зависит от стороны
цвета. Все это невероятно красиво.
И балстрой уже из тюрьмы. Руководитель Балстроя выигрывает конкурс на 230 миллионов на уничтожение лишайников вообще. И химикатами уничтожают, делает все, как было, якобы. Но это лишайниками покрытые стены, а Стоунхенджа, все камни покрыты этими лишайниками. Никто их не стирает, никому они не мешают.
Но зато 200 миллионов. Теперь все понятно.
Ну, и не только в этом. Стирается память. Понимаете, вот стена Соловецкого монастыря – это единственная память о людях, которые сидели в монастыре и до революции тоже, во времена монастырской тюрьмы. Там деньги, камни эти положены на деньги, которые дал Иван Грозный в поминовение усопших. То есть это как каждый камень может иметь свое имя вообще. И другой памяти нет об этих людях. Это как колумбарий, в конце концов. Это наша стена плача, стена памяти, как угодно. Вот. И вот эта память стирается, нивелируется. И потом исчезает еще художественный образ монастыря, вот этой стены. Она при видимой сохранности исчезает ее эстетическое восприятие такое сильное. Это тоже плохо, на мой взгляд.
Рыкач, а вот по поводу мифа о святости и реальности. Ну, вот у вас подробно с документами рассказывается о монастырском бытии, естественно, досоветском. И там много подробностей о таком бесконечном пьянстве, о той разврате в обители. Ну, и борьбе, естественно, вот с этим. Это тоже вызывает некоторое раздражение, да, когда вот реальные факты, в чем, кстати говоря, из доносов или бумаг борцов с нехорошими проявлениями, да, они вот публикуются.
Ну, вообще, надо сказать, что не борцы, а борец. Это один человек написал это письмо. Остальные даже книги не видели в глаза, потому что ее не было на Соловках, когда это все написано. Физически не было. Вот. А, ну, конечно, это вызывает раздражение. И дело-то не в том, что это было. Ну, в конце концов, было. И, ну, надо сказать, что это было неправильно, и покаяться, и сказать, что это неправильно, и мы так больше не будем.
Так вроде как и с этим и боролись. Там и игумены боролись, и какие-то там другие лица там и в священначале. Поэтому мы об этом и знаем. Что кто-то там выпил, кто-то хулиганил, кто-то, значит, вел неправедный образ жизни.
Общий дух монастыря был таков, понимаете? Это был стяжательский монастырь вообще. И монахи строили на Соловках рай на земле, на самом деле, для себя.
Ага. Ранняя форма коммунизма.
Да, и Немирович Данченко просто говорит, что Соловецкий монастырь – это прообраз коммунистических ячеек будущего. И Карл Маркс, когда прочел работу Соловки Немировича Данченко, это Владимир Иванович, брат Василия Ивановича, он просто имел эту книгу Карл Маркс в своей библиотеке под номером 76. У него есть рукописный перечень этой библиотеки. Он читал эту книгу. И по времени там очень любопытно совпадает, когда он говорит, что Россия именно станет лидером мирового коммунистического движения.
То есть получилось, что осифляне вот в древние времена они стали строить рай на земле. Ну, насколько я понимаю, если взять историю Соловков, то рая-то не получилось. Там и мятеж, и тюрьма, и бог знает, что вообще происходило в этих
столетиях. Это закономерно на самом деле. Это же не возникает откуда-то. Вот берут какой-то отдельный кусочек из истории и говорят, что вот это было, остальное все прекрасно. На самом деле, с самого начала так было. И вот Битов, Андрей Георгиевич Битов, конечно, он создал свою хронологию ГУЛАГа, так называемую, это «Империя в четырех измерениях», там есть хронология ГУЛАГа. И он составил перечень фактов, которые привели Россию в ГУЛАГ. Это, конечно, и приход Ленина власти, к власти, и 29-й год, там, и много-много чего. Но самый первый пункт у него в этом перечне – образование Соловецкого монастыря. Вот как это ни странно звучит, и это легко все объясняется, потому что...
Почему?
Потому что монастырь начинается с истории, с чуда. Ну, как и многие монастыри. Так вот, чудо, которое краеугольный камень в истории Соловецкой обители, он таков. Монахи пишут, писали все время, что остров был необитаемым. Это неправда, конечно. Остров был обитаемым, по крайней мере, 6700 лет уже. И уже в наша эра, когда приходят, и даже накануне образования монастыря, он не был бесхозным. Просто туда приезжали люди на летний сезон. То есть вахтенным методом. Как бы были рыболовецкие тони, где добывали морского зверя, били рыбу. Это безумно богатая земля вообще. Потому что вокруг Соловков сталкиваются приливно-отливные течения и морские течения. Возникают слои. Вода как бы вскипает. И там, где вода насыщается кислородом, появляются микроорганизмы, появляется бентос, который ползает по земле. Им питается рыба. Рыбой питается морской зверь. Это ластоногие и белухи, безусловно. И вот добыча морского зверя, она позволяла безбедно жить жителям побережья, поморам и карелам. И вот они приезжали сюда на лето. И вот появляются два первых монаха, причем два старца. Ну, один старец такой настоящий, исхатист, Саватий, бегущий из Валаамского монастыря, причем тайно бежал, совершил с точки зрения монастырских уставов вообще преступление. Он просил, чтобы его отпустили на Белое море, его не отпускают. И он бежит, тайно бежит ночью. В житии написано: «Вырвался я, как птица из клетки шумной Валаамской обители». Но он, в отличие от Никона, бежит не Соловков, а в Соловки, и это чудо. Он приходит на берег моря и знакомится с другим старцем, которому было лет 15, может быть, вряд ли больше, потому что Герман его звали. После этой встречи он прожил еще 55 лет прожил на острове. А средняя продолжительность жизни в Европе, по России нет данных, в 15 веке 29 лет. Он и так два срока прожил. Вот. И вот эти Герман рассказывает, что там богатая земля, там много леса, питьевой воды, дичи полно в лесах. И они отправляются на остров, это вполне естественно, ищут собрать уединение, и Герман там свои какие-то, видимо, интересы были. И в первое же воскресенье происходит чудо. Я очень коротко, конечно, рассказываю. Происходит чудо. Герман Саватин слышит в 2,5 верстах от того места, где они высадились, где у них стоит шалаш, вопли женщины. И Герман отправляется посмотреть, что там происходит. Причем не спасать, не защищать, а посмотреть, полюбопытствовать просто. И он видит женщину в слезах, которая рассказывает, что вот появились двое юношей, похожих на ангелов, избили меня на этой Секирной горе, почему гора называется Секирная теперь, и сказали, что убирайтесь отсюда, иначе погибнете злой смертью. Эта земля будет принадлежать теперь монахам. И все местные жители, которые приезжали на Соловки, понимают, что это великое чудо, все бегут с острова, чтобы не погибнуть злой смертью. И Карелка Ховра-Тойвутова, ее роду принадлежали эти земли, это была ее дедина и отчина, по наследству ей принадлежала, продает Соловки церкви, посаднику Василию для церкви за 3 рубля, как все в России вообще всегда было.
Лишь бы не было неприятностей.
Да, причем боевой конь стоил 6 рублей, княжеский конь 10 рублей в это время. А это за 3 рубля еще кузова продает, который по дороге у устрики Вык. И вот с этой истории начинается, с этого чуда, начинается история монастыря. Причем вот есть патриарх Андрея Кураева, который получил благословение патриарха теперешнего. И он там пишет, что ангелы ничего не могут сделать на земле своими руками, могут только весть принести. То есть это явно неправильное толкование этого поступка. Но тоже, ну, было, ну, действительно было. Но надо сказать, что это неправильно. Но когда говорят, что избиение женщины, как слабого звена, там, почему же именно женщину выбрали, или она раздражала больше монахов, трудно сказать. Но говорит, что избиение может быть чудом, это тупик. Вот дальше вся эта история будет проецироваться на всю историю Соловецкого монастыря. И продолжает проецироваться. И пока мы не скажем, что это чудо, в общем, сомнительное такое, так и будет.
Ну вот монастырь ведь был не только духовным таким центром, но в значительной степени государственным учреждением. Да? И, в общем, быт и нравы Московского царства, они, собственно, там привелись, укрепились, отнюдь не новгородские. Да? Новгородцы с их свободой побеждены, а вот собственно, московское, оно все там насаждается. И фактически монастырь стал в значительной степени тюрьмой. Вот когда он становится тюрьмой? В какое время?
Монастырь стал тюрьмой в XVI веке. Первые заключенные, которые туда попадают, это как раз нестяжатели. И это не монастырь вообще, не монахи придумали, конечно, это царь Иван IV, Иван Грозный. А монахи, они просто законопослушные, они исполняют добросовестно указания царя, и они являются экзекуторами, и кормильцами, и тюремщиками. И это продолжается до начала 20 века. И когда уйдут большевики, белые тоже устроят в Соловках тюрьму. И туда попадет Николай Васильевич Чайковский. Его привезут уже во времена бунта или мятежа капитана Чаплина в Архангельске. Это был монастырь, монархист, который поднял мятеж против демократического правительства в Архангельске. И Чайковского, и всех министров-социалистов тоже ссылают в Соловки. И большевики ничего не придумали. Они просто увеличивают масштабы заключения на Соловках.
Ну, а вот об этой, собственно, традиции монастырской тюрьмы можно рассказать? Вот как бы с чего все начинается? Кто первые узники во времена Ивана Грозного?
Первый, ну, считается так, Владимир Скопин, во всяком случае, это один из лучших исследователей Соловков. Он считает, что первым узником был некий Сильван. Сильван – это человек, который выступал против того, что монахи вели себя как ростовщики и скупали еще в тучные годы зерно, а потом продавали очень дорого его населению. И вот, наверное, с него начинается эта история. А потом эта тюрьма превращается еще в политическую тюрьму. И там довольно большое количество людей, не имевших отношения ни к церковным делам, ни к чему, но, тем не менее, и очень достойных людей. И даже сектанты, которые сидят, ну, условно говоря, сектанты, конечно, потому что это очень образованные люди зачастую, они имеют лучшее образование, чем соловецкие монахи. И в спорах они переубеждают соловецких монахов, часто разлагают тюремщиков. И тюремщики, которые охраняли Салтыкова, это, значит, дворянин, достаточно известный человек, который занимался колдовством. И он распропагандировал монахов, они стали колдовством заниматься. Другой распропагандировал своих охранников, они себя скопили, потому что это был какой-то крупный скопец, обладавший талантом убеждения, конечно. И он тоже, значит... И вот это тоже разлагало монастырь изнутри, разговоры с заключенными. Это не монашеское дело, конечно. И поразительно, насколько это живо в России до сих пор. Сейчас ЛДПРовский какой-то человек из Думы, который раньше пропагандировал, значит, что надо доллар запретить, теперь он придумал идею, что надо опять возобновить тюрьму на Соловках для этих эдиловцев. Слух нельзя произносить их, да?
Запрещенные злодеи.
Да. Вот. И то, с тем, чтобы современные монахи их перевоспитывали. Откуда это вообще? Вот это живет в нем.
Ну, начитался, наверное, этих историй.
Да. Я боюсь, что он, наоборот, неграмотный просто, потому что истории плохо кончаются все.
Но условия были жуткие. Я там помню, что-то в какой-то вот стене там какая-то келья там за решеткой, и просто человек выходить
жуткие,
не мог.
Действительно были каменные ямы, каменные мешки. Петр Андреевич Толстой и сын его Иван, это родоначальники генеалогического дерева, на котором и Пушкин, и Лев Толстой, он на них в течение года сгнила одежда просто в каземате. Тому же Салтыкову один из монахов дал палку, чтобы отбиваться от крыс в земляной яме. И за это монаха распяли на решетке, значит, окна, чтобы другим было неповадно помогать заключенным тоже. Ну, были тоже... Это все много зависело еще от архимандрита, от игумена, потом от архимандрита. Потому что были доброжелательные относительно архимандриты. Вот этот архимандрит Александр, о котором мы говорили, военный такой монах, он был щадящий режим какой-то создавал для заключенных.
Мы продолжим наш разговор с Юрием Бродским, автором книг о Соловецких островах и о монастыре и о лагере, после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. У нас в гостях писатель, историк и фотохудожник Юрий Бродский. Мы говорим о Соловецких островах и о, собственно, и о тюрьме, и потом поговорим и о советском лагере. Вот все-таки еще немножко об этой тюрьме. Ведь это же 19 век уже, да? В 19 веке просвещение давно, значит, либерализм, реформы Александра, а в тюрьме все сидят.
Безусловно, и сидят, и, вы знаете, ну, такие яркие личности, и об этом тоже, вот, это каждая личность, это, ну, многие из них, это заготовка для романа будущего, причем не только русские, это...
Иностранцы там
иностранцы,
тоже попали.
У меня целая глава об иностранцах, которые там сидят, и вот представьте себе Август Турналь, это сподвижник Наполеона, крупный военный деятель, значит... который бежит с Наполеоном с острова Эльба одновременно с Наполеоном. Приезжает в 15-м году, в начале 15-го года в Одессу с паспортом, все по закону, значит, как дипломат. Его арестовывают в порту. Обнаруживают у него пластинку 5-сантиметрового диаметра, такой эллипсообразную, и предполагают, что это штамп, чтобы печатать портреты Наполеона. Но на самом деле дело в том, что у него отбирают его рукопись. Называется памфлет «Письмо парижанину». И это действительно революция. Он пишет о том, что вообще Европа рано или поздно объединится. И не будет, и границы будут проходить не по границам, государств, а по партиям и по мнениям люди будут только разделены. И он пишет о том, что только народ, достойный свободы, сможет ее получить. Нужно бороться за свободу всегда. И это действительно вот, ну, там много очень любопытного.
А какой черт его понес в Россию, вот, мягко говоря, не очень свободную страну-то при государях-императорах?
Он надеялся, что он сможет, видимо, так вот думают историки, что он надеялся с Александром все-таки говорить по поводу Наполеона. Он верил именно вот... И дальше он попадает в тюрьму. Его везут в кандалах. Никто не знает, кто он. Но он умеет располагать к себе людей. Он договорился с монахом Саватием, тоже не рядовым монахом, который передает на материк 3 письма императору, оберпрокурору Синода и французскому поверенному. Он рассекретил свое местонахождение. В монастыре паника, боятся, что французы подойдут и освободят его на корабле, хотя это, конечно, у них в мыслях не было. Вот, но получает архимандрит Паисий бумагу из Архангельска не освободить, а перевести этого заключенного в Архангельск теперь с вещами его. И тут выясняется, что 26 золотых и серебряных перстней, значит, драгоценными камнями, 3 золотых серебряных часов, 3 шпаги, дорогие одежды, принятые по описи, вдруг в монастыре пропали куда-то. Угу. Причем никто не думал, что он выберется живым оттуда. И он через Оренбург попадает, потом опять в Россию, в Петербург и уезжает. И Николай I, придя к власти, опять затребовал его дело. Причем наши историки уже не знают, что он добрался до Франции все же. И я получил из Франции теперь материалы о нем. И что во Франции его опять ставят под надзор полиции за то, что он в Страсбурге письменно оскорбил священника. Значит, вот, сейчас 14 человек с фамилией или Турналь живут во Франции, я занимаюсь этой темой тоже. И вот этот человек, и не только он, ну просто вот и наши тоже.
Но это не типичная история, а вот типичный человек, который попал в 19 веке на Соловецкую тюрьму. Вот что он должен был сотворить, чтобы туда отправиться?
Ну, тоже самые разные ребята. Парень, который... Яков Потапов, который поднял на площади у Казанского собора Красное Знамя. Первый знаменосец, вот поднявший знамя, он попадает в Соловки.
Ненадолго?
Он, я не помню, сколько он лет пробыл, достаточно долго. В конце концов, его в Якутск отправляют из Соловков, потому что он бунтует все время, он не соглашается. Другой человек, Серафим, он религиозный, я не помню его звание церковного, он пишет статью о том, что о неправильном поведении церковных иерархов. Он попадает туда, его мучают, его морят голодом, ему держат в каменном мешке, без доступа к нему врача вообще, и периодически избивают. Еще один человек, это николаевские времена, 12-летнего мальчишку, еврея, значит, забирают как кантониста. Он отслужил 25 лет в армии, крещен, конечно, насильно. И он возвращается и опять принимает иудейское вероисповедание. Его за это отправляют на Соловки, его периодически бьют, его за ноги волокут вниз головой по ступенькам, значит, приставы на службу в церковь, чтобы он, чтобы заставить его опять вернуться в правильную веру. То есть, ну, самые разные. И сектанты тоже были.
Вот вместо раскольников, я так понимаю, старообрядцев занимают уже сектанты, да?
Нет, старообрядцев тоже было много.
А как же, вроде как они были признаны уже в 19-м веке.
Нет, все равно. Старообрядцев достаточно много, и старообрядцы всячески вообще считается, вот очень считается большой заслугой для монахов, если ему дается старообрядца обратить правильную веру. И там есть история с человеком, который приезжает в Россию из Белой Криницы. Он и крещен в старообрядчестве, и он приезжает законно с паспортом для встречи с родственниками. Его тайно похищают и тоже привозятся ловки, и он сопротивляется. И он, наверное, единственный человек, просидев 10 лет, он принимает все-таки вот правильную веру московского патриарха, то есть московскую синодальную веру.
И что, освободили его?
Его не освободили сразу, но его перевели в послушники. Сначала 30 дней он был послушником, и потом он умирает просто. Но уже почти в гробу он начинает креститься тремя пальцами, значит, тремя перстами. И его признают тогда, и это последний человек, который в Соловецком патриарке признан как бы местно чтимым святым. То есть начинается все с Аватия, а заканчивается вот им. У меня сейчас имя выскочило его, простите. Вот. И...
А вот декабристы попали все-таки на Соловки или нет?
Нет, декабриста был один только декабрист.
Это Горожанский, да?
Да, был Горожанский. Сначала Николай I сюда собирался сослать 100 человек офицерского звания. И была у нас составлена инструкция комендантом Петропавловской крепости. И потом оказалось, что эта инструкция вообще слабее, чем та инструкция, которая в Соловецком монастыре. И все-таки надстроили третий этаж над монастырской тюрьмой, чтобы разместить этих людей. Но они не попали. В Соловке был только Горожанский, абсолютно порядочный, честный человек, которого избрали полковым священником офицеры, полковым казначеем, это значит, что очень порядочный человек. И его постоянно доводит его охранник, издевается над ним, и в конце концов он убивает охранника. Вот, вот это единственная история, связанная с декабристами. Ну, любопытно, еще вот эта там табличка есть, которая была поставлена в годовщину, по-моему, 125-летия восстания. Она сделана из мрамора, я, по-моему, нигде никогда не говорил об этом, из мрамора, который был в усыпальнице кого-то из соловецких монахов. И тогдашняя директриса приказала срочно, значит, вот ножами для резки дерева местный художник музейный вырезал эту табличку, значит, но она сделана вот из плиты, которая на полу в усыпальнице.
Скажите, а вот заключенные этой монастырской тюрьмы, они должны были работать? Ну, вот в лагере в Советском, значит, все трудились там, по-моему, за исключением части политических социалистов в начальном периоде. А тут вот их выгоняли на какие-то работы?
По-разному было. От степени заключения зависело, потому что были люди, которых не выпускали из камер вообще.
И на цепи держали.
Да, и на цепи, и колоды, в колодах, значит. Были люди, которых выпускали только зимою. Они могли перемещаться относительно свободно, когда нет богомольцев, когда монастырь на 8 месяцев в году, значит, отрезан от материка. И была более легкая степень, которых отправляли на труды монастырские, действительно, на тяжелых работах их использовали. Они месили глину ногами в глиномялке, они месили тесто, это тяжелая работа, большая квашня огромная была. Вот. И их вынуждали еще побираться, собирать не мзду, а как сказать, побираться.
Когда подаяние.
Подаяние собирать, да, когда приезжали паломники туда, значит, их отправляли специально, но без права что-то говорить, они должны были молча все это делать. То есть еще не сложилась тогда система. И даже в советское время, уже когда пришли большевики, когда возник лагерь, можно о лагере несколько слов?
Конечно.
Да? Просто это же тоже были, это не первый лагерь, лагеря с 18-го года начинаются, а в Соловках лагеря с 23-го, потому что советская власть пришла в 23-м году только в Соловки. И возникают сразу лагеря. Но это лагеря. А вот первое лагерное управление – это Соловки. И в этом лагерном управлении вырабатываются, это система лагерей, значит, вырабатываются нормы питания, сколько нужно охранников на 100 заключенных, куда стрелять во время расстрела, как избавляться от трупов, как использовать труд заключенных. Это все Соловки. Вот это...
То есть бюрократия, она работает, в общем.
Ну, это действительно, но просто непонятно, как было по-другому. То есть, как одевать заключенных, вот форма одежды. И все это административное деление лагеря где-то ж нужно было придумать. Потому что вот московские лагеря, там, Бутырский хутор, допустим, там крестьян отпускают на посевную. Или ночью они уходят ночевать домой, а работать приходят в лагерь. То есть, а тут уже система складывается. И потом, до 25-го года это только Соловки. А с 1925 года начинается, возникает лозунг «Сосна пахнет валютой» как раз. И начинаются лесоразработки. Лесоразработки, лес вырубают на Соловках быстро. И создают командировки на материке. Сначала это называлось командировки. Командировка в Мурманске, мурманская командировка соловецких лагерей. В Ладейном поле, это Ленинградская область. Шаламов сидит в Вишерском лагере, на наворотах написано «Соловецкие лагеря». То есть Соловки – это уже с 1925 года, это не остров, а название системы. И отправляя Соловки, это совершенно не значило, что люди попадут на остров.
Но ведь до революции это тоже в каком-то смысле название системы. Но вот я так понимаю, что периода без тюрьмы до 17-го года практически не было. Или какой-то вот кусочек с 5 по 17 все-таки был.
С 5, наверное, по 17 формально. Но людей, которые сидели в монастырской тюрьме, их просто распихали по скитам. И в Саватьевском скиту, по-моему, из 13 человек 5. Пятеро это заключенные. Узники, ну, не узники, а на положении ссыльных находились. На Голгофе это просто большинство ссыльные, там очень любопытные личности тоже продолжали находиться. То есть... Формально тюрьма была закрыта в 1903 году, но она продолжала существовать.
Ну, то есть в форме такого поселения, других, да? Вот, ссылка поселения.
Да, но и нельзя было покинуть остров все равно. И потом в 1917 году их освобождают, вроде бы, временное правительство освобождает. И кто-то уехал там в Молдавию, кто-то уехал, там удалось. Но вот как только приходят большевики, все опять возобновляется, и... И дух этот был всегда тюремный вот там.
Скажите, а вот как Соловки проживают сам момент революции 17-го года? Есть какие-то сведения там? Ну вот, монахи приветствовали временное правительство как-то? Или потом красный флаг подняли? Что там было?
Нет, вы знаете, Соловки вообще это такая точка самоидентификации России в большой степени. И я когда-то об этом писал, и, по-моему, даже Кирилл стал повторять, этот патриарх теперешний стал повторять, что как живут люди в Соловках, так будут жить скоро в России. Вот сегодня в Соловках, завтра в России. Эта история повторяется все время. Вот раскол, он такой раскол, что потом охватывает Россию. Мы не говорили об этом, но так было.
Ну, восстание же было, да, там?
Да, Старобрядческое восстание, это именно сначала в Соловках. И вот, ну, много примеров там, и Хрущевская оттепель, и Горбачевская перестройка, если захотите, я расскажу об этом. Но вот дальше, точнее, и революции, и Октябрьский переворот, и Февральский произошли на Соловках раньше тоже. Потому что, если в Питере сделали революции матросы, пришедшие с фронтов Первой мировой войны,
запасные полки, да.
Да, то на Соловках тоже матросы, тоже братва.
Они за Каменска приплыли?
Нет. Нет-нет, это ребята, попавшие в плен на русско-японской войне, довольно много. 29 тысяч под Мукденом только попало в плен. И они дают обет, видимо, были северяне, что вот выберемся, доживем, пойдем добровольно в Соловецкий монастырь.
И это трудниками, да, наверное? Или не монахами?
Нет, монахами.
Монахами даже?
Да, они готовы монахами быть.
Интересно.
И вот 60 человек примерно... подают, а японцы не знают, что с ними делать, потому что кормить эту массу людей бессмысленно. Они добираются до России и подают коллективное прошение в монастырь. Раньше коллектив присматривался к кандидатам, кандидаты примеряли на себя эту рясу. А тут архимандрит Ионеки, ему кажется, что это очень выгодно, что много молодых людей, сильных таких, а у него уже внутри какая-то свара идет со старыми монахами, он получит себе подкрепление.
Это просто рабочая сила, в конце концов.
Да, и тоже, и политически это очень красиво звучит. Их постригают монахи сразу. Причем разрешение дает военный министр Куропаткин, к нему обращаются, и он понимает, что они косят от армии, как сейчас бы сказали, и дает команду постричь сразу, но паспорта отобрать у всех. Их постригают. И вот это социально активные ребята приходят в монастырь, а там надо работать, надо строить каналы в это время, Аники занялся стройкой каналов судоходных. Они отказываются. И звучит лозунг «Мы кровь проливали, а вы тут жрели». И они отказываются работать. И начинается процесс, который современники называли «Соловецкой сварой». Они пишут доносы в прокуратуру, в синод, в прессу. В конце концов, они добиваются смены этого Ионики. Очень талантливый, на мой взгляд, недооцененный архимандрит вообще. Вот, и они добиваются его смены, его убирают. Впервые в России устраивают демократические выборы настоятеля.
Это в каком году?
Это микромодель февральской революции вообще.
Это... То есть это до 17-го года?
Это 13-й год.
13-й год.
Начинается все, да. Вот, и они добиваются смены его. И вот они отправляют депутацию монахов в синод. Требования там дурацкие. Там, по бутылке молока на брата, навсегда закрыть вонючий птичник на Мунксолме. Но само слово «депутация монахов».
Вот, хорошо, не
совет,
под красным
совет
флагом.
Совет монашеских
да.
депутатов едет в Питер вообще жаловаться на Ионике. И вот это такая микромодель февральской революции. Это тоже крайне любопытно вообще. Я пишу об этом. Пишу не очень подробно, может быть. Я больше знаю, чем вошло в книгу. Но мне этого было достаточно тогда. А теперь не знаю, что делать.
А вот эти ребята-то, они что, и красный флаг стали поднимать?
Нет, они не поднимали красного флага, но когда пришли большевики, я, монах Вячеслав, от имени этой молодой братья, написал письмо представителю Соловецкой и советской власти. Вот «Власть Соловецкая», фильм, это как раз оттуда пошла власть.
Это уже 20-й год, да, наверное?
Это 20-й год, да, именно 20-й. Вот. И он пишет о том, что мы давно боремся, но мало преуспели в борьбе с плутневой старых архимандритов. Мы хотим жить по законам советской власти, которые нам дали наши отцы-основатели, Зосима, игумен, Зосима, Савати, Герман и игумен Филипп, борец за интересы трудящихся. Это человек, которого задушил Малютус Куратов. Значит, и вот... И они получают, идут служить в монастырь, в лагерь инструкторами. Десятилетие советской власти, 27-й год, 112 человек получают особую монашескую пайку. 60 рублей. Это меньше, чем получали вольнонаемные сотрудники другие, потому что они не члены профсоюза. Но это достаточно большие деньги. Получают форму первого срока. Неношенную, значит, форму. И вот они служат в лагере. У меня есть фотографии, есть документы этого времени, свидетельства заключенных, священников, которых они подавляли там. Это продолжается до начала 30-х годов, потому что когда начались перестройки, уже только их убирают с острова. И судьбы их трагичны тоже. Но они служат и Богу, и ОГПУ. И вот они получают два раза в месяц по 60 рублей. И 60 рублей в месяц, то есть по 30 рублей жалование и аванс. И это до 29-го года это серебряные рубли. 30 серебряников два раза в месяц. Это нельзя придумать нарочно. Это вот, ну, то есть я ничего не придумываю. Я просто выбираю факты, которые известны, и обращаю на них внимание.
Скажите, а вот, ну, вот мы начали разговор о строительстве Царства Божьего на земле, да, и о сифлянами. А вот к 17-му году, что из себя представлял, собственно, Соловецкий монастырь как такое хозяйственное предприятие?
Это было достаточно успешное предприятие.
Какой? Монастырский комбинат.
Да, деньги были в банках. Главная прибыль была, вот, проценты в банках получали. И эксплуатировали территории, которые принадлежали монастырю. достаточно много было земель.
И на материке тоже, да?
Да, 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 да. Подворье во многих городах. И вот, вполне налаженное хозяйство, в котором какая-то производственная работа, это были там 2%, может быть. А в основном это была торговля. Торговля, которая приносила большие прибыли, торговля свечами, торговля нематериальными услугами, это молебны всевозможные. Демир Иванович Данченко описывает, как там по 500 молебнов за утро отслуживают, значит, и там прескурант висит на эти молебны. Вот. Было достаточно успешное хозяйство, но внутри все время зрел бунт какой-то. И вот эти молодые монахи, они как раз начали борьбу за перераспределение этих денег внутри монастыря. Вот. И к чему это привело, тоже вот мне понятно совершенно. И дело не в том, что, вот еще раз я хочу сказать, не в том, что это все было, и это, я готов доказать это с документами. Просто в книге не делаю сносок, потому что это была бы еще одна книга, если бы делать сноски. Это все-таки не научная работа, а эссе у меня.
Ну да, тут и так почти там 450 вот. Страниц.
В электронном виде можно, да. Просто издатели пугаются моей книги, про ее размеров. Вот, но это все правда, но нужно просто, наверное, сказать, что это были ошибки на пути, и мы пойдем другим путем просто. Но, к сожалению, не получается. И патриарх Кирилл прилетел на Соловкин, на вертолете, конечно, на Голгофу, на Муксулму. И там ребята из Подольска сидят, которые оборону держат, им там привозят продукты. Они следят, чтобы там никто не ходил туда же, в этот скит муксалминский. И Кирилл им обещает, что мы восстановим все, как было. И восстановим этот птичник на Муксулме, из-за которого сырбор начался вообще в монастыре. Ну, один из предметов спора. И он не знает истории просто, потому что, зная, он бы не сказал этого вслух хотя бы. И вот я пытаюсь рассказать об этом, и никому не навязывая своего мнения, а просто дать людям возможность получить информацию другую, если они хотят этого. И я вижу свою задачу только в просвещении людей. Вот. И то, что сейчас премию дали, называется «Просветитель», я очень горжусь названием премии просто.
Ну что ж, Юрий Бродский, писатель-историк в студии «Эхо Москвы», и мы продолжим разговор уже о советском периоде Соловков в следующем выпуске программы «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.